что философское общество предлагает вам лекцию «Земля. Что творится на Земле? Что творит тут человек?» о разных причинах катастроф, катаклизмов. То есть это, в общем-то, высказывания различных ученых об этих проблемах, о том, что творится у нас на планете. Это по различным научным публикациям. Весь наблюдаемый нами мир представляет собой совокупность взаимодействующих, взаимопроникающих и взаимозависимых объектов. Весь мир. Это человек, окружающие предметы, вещи, окружающая природа, фауна, флора, вода, воздух, почва. Все. Все взаимозависимо. Наука Запада, другой науки у нас, в общем-то, нет. Именно на Западе наука несколько столетий тому назад родилась. Так вот, эта наука пятой подрасы, пятой коренной расы, была призвана решать проблемы, возникающие перед земным человеком. Она успешно решала многие из них, но стала использоваться потребляющим человечеством. Человечество у нас в основном потребляет только, как инструмент удовлетворения непрестанно растущих страстей цивилизованного человечества. Наука как инструмент разрушения планетарного организма. Ясно, что вот такая антропогенная, то есть человеческая нагрузка, которую несет природа планеты из-за бездуховной цивилизации, вооруженной наукой, привела к тому, что вместо мира идеальных высоких творений мы имеем мир больных, изуродованных человеком, тех или иных частей нашей планеты. И вот это вот земляне назвали экологической катастрофой. Вода почти непригодная для питья, воздух, которым уже опасно дышать, почва, потерявшая плодородие, искалеченные мутирующие животные, растения – и, наконец, больной венец творения, царь природы, человек. Сейчас полностью здоровый человек – это музейный экспонат. Так говорят наши медицинские светила. Все покупается и все продается. Это главный девиз рыночных отношений. Но купить здоровье даже самому богатому буржую на планете негде. Оно на рынке не продается. Зато предметом купли-продажи стали люди, дети, женщины, заложники, да и сама жизнь, когда любого человека можно заказать за деньги и отправить его куда? Ну, говорят, на тот свет, а барахло его забрать. Но отправишь его туда, он потом придет обратно. Вот это разные убийцы и преступники почему-то не знают, а пора бы знать. Купленный живой товар нередко используется как резервуар запасных частей для богатых двуногих отбросов. С этим вот мы и вошли в 21 век. Обесцененные человечки бросились в торговлю, вошли в так называемый рынок. Потребительский бум, похожий на чуму в Средневековье, поразил род людской, помутил разум, закрыл сердце, отключил сострадание. Наш гипертрофированный спрос подстегивает производителей, жаждущих увеличения своих прибылей. Эти производители создают горы вещей, на производство которых необходимые элементы добываются из земной коры. Больше взять-то неоткуда. Скоро земляне перероют сушу, всю поверхность планеты в поисках необходимых материалов, оставив за собой мертвые отвалы, пустыни, свалки глобального масштаба. Сейчас уже мы продвигаемся в моря и океаны. Там начинаем копать, искать, добывать, потому что на суше уже скоро нечего будет. Таким образом, человек, воздействуя на природу, создает такие формы, которые изменяют пространство неестественным образом. И вот мы видим уродливая архитектура, технические устройства всевозможные, механизмы, разрывает пространство, создают зоны патогенности. Сюда относятся различные системы коммуникаций, котлованы, тоннели, хранилища, трубопроводы, каналы и так далее, и так далее. Все пространство современного города можно рассматривать как искусственно созданную огромную геопатогенную зону. Электромагнитные излучения, радиация, химические загрязнения и многое-многое другое создают такие условия, в которых нормальная жизнь стала невозможной. Еще раз хочу вас предупредить, что это все выкладки из различных научных публикаций, не мои собственные измышления, вот это вот имейте в виду. Электромагнитный фон за последние 100 лет вырос в миллионы раз. Линии электропередач, трансформаторные подстанции, теле-радиопередающие устройства, сети мобильной спутниковой связи, А в быту компьютеры, телевизоры, магнитофоны, холодильники, сверхвысокочастотные печи и другие электронные приборы днем и ночью окружают человека. Да и много еще и неперечисленного тоже все окружает нас. Появились территории с радиоактивным излучением, превышающим норму в сотни раз. Огромные площади занимают свалки, промышленные зоны. Миллион автомобилей отравляет среду обитания человека. В мире ежедневно синтезируются сотни новых химических соединений, свойства которых слабо изучены, а то и вообще не изучены. И, что особенно страшно, это неизвестно воздействие этих химических соединений в долгосрочном плане. Многие помнят печально известный инсектицид ДДТ, который после полного запрещения до сих пор находят даже во льдах Антарктиды. Мощное наступление генной инженерии в последние десятилетия тоже напоминает джина, выпущенного из бутылки. Перечислять эти подвиги человека, спящего разумом, можно бесконечно. Человечество настолько быстро уничтожает свою среду обитания, что никакая иммунная система человека не в состоянии успеть за этим, не в состоянии к этому адаптироваться. Около 100 лет назад большую часть населения Земли составляли сельские жители. Плотность населения в сельской местности невелика и оптимальна для взаимодействия людей. Уже не секрет, что человека окружает, каждого человека окружает аура. То есть это эфирные, астральные, ментальные, духовные оболочки. Наука уже этим начинает серьезно заниматься. Размеры этих оболочек различны. Они могут в несколько раз превышать размеры физического тела. Тело находится как бы в центре этого аурического яйца. При взаимодействии людей происходит взаимодействие их аур, их оболочек. В городах плотность населения такова, что люди не в состоянии обеспечить себе индивидуальное пространство, в котором бы не присутствовали ауры других людей. Стены ведь не экранируют одну ауру от другой, поэтому современный человек постоянно находится в пространстве несинхронизированных аур. То есть через стену от соседей, снизу, сверху, слева, справа, на него давят посторонние, чужие ауры, не соответствующие по энергетике. А это похоже на сближение, скажем, атомных частиц. До некоторых расстояний на них действуют силы притяжения. Ну и людей тоже тянет к общению. Но при дальнейшем сближении, при более плотном сближении, начинает действовать сила отталкивания. Если давление сближения усилить, то начинаются ядерные реакции, взрывы. И у людей тоже появляются вспышки раздражения, немотивированной агрессии, депрессии, усталость и тому подобное. То есть люди стремятся уйти, обособиться, уйти в свой мир, перестают общаться с соседними, друзьями. Факторы, приводящие к искажению пространства аурическими полями человека, называются социально-патогенными факторами. Теперь о другом факторе, информационном. Это один из самых слабо изученных факторов, искажающих окружающее пространство. Человек, воздействуя на природу, создает такие формы, которые изменяют пространство неестественным образом. Уродливая архитектура, технические устройства, механизмы – все это создает определенные насыщенные порой зоны патогенности. Многие забывают, что в каждой точке околоземного физического слоя, в слое пространства, одновременно присутствуют тысячи радио- и телестанций. Если, например, взять чувствительный приемник и, соответственно, его настроить, то мы услышим, увидим новости, музыку, телефонный разговор и тому подобное. Электромагнитные излучения, как правило, промодулированы. Они несут массу различной информации. Каждый человек постоянно купается в океане искусственной информации. И вот эта вся информация чужда физическому и тонкому организму человека. Ну, кто-то может возразить, что, мол, эта информация не действует на нас без радиоприемника, скажем, без телевизора. Но на самом деле это не так. Уже изучены учеными природные механизмы информационного обмена. Они обеспечивают обмен информацией даже на молекулярном уровне. Хорошо, что в природе также существует возможность выбора информации и используется только нужная информация. Но при этом лишняя информация становится шумом, в котором найти нужную информацию порой становится все сложнее и сложнее, а иногда и невозможно. Загнав половину биосферы планеты в Красную книгу, Истощив атмосферу и земную кору, земляне принялись за уничтожение ноосферы. Что такое ноосфера? Это ментально-психическое коллективное творчество всех землян. Это все мысли, желания, страсти, эмоции. Это энергия. Все это объединяется, создает соответствующее накопление. Все это, в общем, можно назвать сферой разума. Только разум ли? Вряд ли люди это осознают, иначе не стали бы загрязнять общее свое произведение отбросами грязных мыслей и мерзких чувств. Ведь каждый из нас на тонком, на духовном плане – это порой тот же самый смердящий завод или фабрика, который отравляет ноосферу ядовитыми выбросами своих нечистых помыслов и вожделений. Одна только так называемая молитва сатане, дьяволу, то есть матершина, чего стоит, разрушая жизненное пространство, излучается в пространство огромное количество низких злобных мыслей, мысли раздражения, недовольства и так далее. Экология, то есть очищение ментально-психической сферы, не менее важна, чем экология, скажем, биосферы. Тем более, что без очищения ментально-психической сферы экологии биосферы не будет. То есть мы никогда не очистим среду обитания, если не наведем порядок в своих мыслях и чувствах. Во весь рост сейчас встала перед землянами проблема именно экологии духа, то есть проблема нравственного очищения. Только в результате этого очищения произойдут положительные изменения в ноосфере и в биосфере. Известно, что каждый человек на своем жизненном пути делает огромное количество разных ошибок. Ну и, конечно, у многих от этого опускаются руки. А тут еще и церковные догматы непрерывно твердят о каком-то мифическом первородном грехе, о том, что ты якобы грешник сразу же после рождения. И поэтому живешь ты неправедно, и место тебе только в аду. И вот на фоне краткости своего бытия и кажущейся неразрешимости накопившихся проблем, многие люди просто теряются и находят для себя выход в пьянстве, разврате, наркотиках или самоубийстве. Конечно, если бы действительно людям дать настоящие знания и внушать людям, учить их, что каждому нужно осознать совершаемые им ошибки и не бояться этого осознать, всячески стараться их не повторять, вот это как раз и нужно бессмертной душе человека для ее непрестанного совершенствования на пути в будущее, куда надо двигаться с великой радостью от осознания безмерной красоты беспредельной космической жизни. Такое осознание возможно на любом этапе жизненного пути. Перед лицом глобальной катастрофы каждый честный человек, не желающий допускать всеобщей гибели, не должен сидеть сложа руки, не ждать, пока те или иные слепые пастыри поведут дальше, а искать выход. И прямой сердечный провод к высшим силам у каждого человека есть. Это в первую очередь наша совесть. За тысячи лет своего существования человеческая цивилизация создала огромный искусственный мир, то есть вторую природу. О мировой культуре мы говорим, имея в виду, прежде всего, все, что сотворено руками человеческими. Творить мир будущего по законам красоты сможет лишь человек, осознанно пользующийся божественными дарами, то есть свободой воли и свободой выбора. Такой человек почтет за счастье жить в самоограничении и отдавать все свои силы и знания на благо других и на благо человечества. Но вот таких-то людей силы тьмы через свои фильтры всячески нейтрализуют, цепко контролируя все и вся. Раньше покорные стада держали в повиновении с помощью псевдорелигиозного дурмана и общественно-сугестивной нормы, которая внушала всем известные стереотипы поведения. Лучше, мол, не высовываться. Я человек маленький, от меня ничего не зависит. Моя хата с краю, я ничего не знаю. После меня хоть потоп. В наше время все жители планеты система сил тьмы держит в зомбированном состоянии с помощью тотального прессинга современных, например, аудио-визуальных систем. Это кино, телевидение, видеосистемы, компьютеры, бешеные мигалки дискотек, дико орущие стереосистемы и так далее. Здесь проблема тоже очень острая, даже грозная. Самое страшное, что враг здесь невидим и неопознан. Он даже не осознается людьми как враг. Все население, кроме немногих прозревших, воспринимает эти системы как помощников для обучения, для развлечения. А суть проблемы заключается в том, что все эти хорошо известные, широко распространенные технические системы для передачи аудиовизуальной информации конструктивно созданы таким образом, что они оказывают в итоге негативное влияние на ум человека. Следует обратить внимание на непродуманный способ их технического решения и бездумное безответственное внедрение. Все вышеперечисленные аудиовизуальные системы создавались без учета особенностей и возможностей человеческих органов чувств, которые формировались под воздействием естественных природных факторов, то есть под мощным влиянием Солнца, Земли, Луны, планет. Они формировались у человека постепенно, и таким образом развивался его ум. Все эти миллионы лет непрерывное солнечное излучение действовало через зрение на человека. А зрение – это самый информативно емкий канал, действовало на совершенствующийся ум так, чтобы человек научился тоже сам излучать постоянно, как и солнце излучает. Но все созданные в 19-20 веках системы передачи зрительной информации – это кино, телевидение, компьютеры и так далее – вот все эти системы объединяют один и тот же принцип. То есть визуальная картина окружающего мира разрывается, расчленяется на кадры, строки, пиксели, байты и так далее. И вот эта разодранная в клочья визуальная информация подается в мозг человека, в его ум, с частотами, которые как минимум не согласованы с собственными рабочими частотами организма человека. Но думать о нашем здоровье, о морально-нравственном состоянии человечества на нашей планете, находящейся в руках системы тьмы, пишут ученые, некому думать. А вот получать прибыль жаждут многие двуногие. На негативное воздействие аудиовизуальных систем земляне просто не обращают внимания из-за своего невежества, беспечности и лени. Этот процесс всегда был под контролем темных сил, и такие технические средства разработаны сознательно для контролируемого аудиовизуального зомбирования землян. Информация, которая передается через все каналы этих систем, используется для промывки мозгов двуногих роботов серой многомиллиардной массы. И это страшная проблема. Очень важно разобраться в глобальном психологическом подавляющем воздействии на человека техники кино, телевидения и сравнительно новой глобальной компьютерной системы, то есть интернета. Жизнь в виртуальном пространстве интернета стала, естественно, копией реальной жизни нашего социума. В интернете пышным цветом расцвела торговля, реклама, порнография и настоящий бандитизм. Как иначе назовешь заражение компьютеров вирусами? Или, скажем, несанкционированное вторжение в частную электронную почту огромного потока рекламы, потока, которого никто не заказывал? Или торговля, например, нашими данными конкретного человека? Продаются всем желающим, ну и рэкетирам тоже, и бандитам разным, продаются все данные на каждого из нас. О нашем бизнесе, о квартирах, машинах и о другой частной собственности, с данными наших паспортов и так далее и тому подобное. Но ведь никто из нас не давал согласия, чтобы рассылали всем желающим подробнейшие сведения о том или ином человеке. А оказывается, человека никто теперь не спрашивает. Человека уже нет. Его де-факто превратили в прах. А де юре он вроде бы еще существует. Что разглагольствует о правах человека? Госдумы разные, парламенты годами высиживают какие-то законы, но ведь надо срочно создать соответствующий закон от рэкета и бандитизма, хотя бы в сетях интернета, если нет желания защищать нас в реальном мире. Следует строжайше запретить бесцеремонное вторжение в частную жизнь человека. Пусть реклама всего и вся собирается на специальных сайтах. Если, скажем, человеку нужно, то он и войдет в этот сайт, познакомится с рекламой, найдет нужный раздел, прочитает все, что его интересует. А вот рассылка личных данных человека без его согласия – это преступное нарушение прав человека. Некоторые скажут, что в любом деле, мол, не без издержек. Зато, мол, какие грандиозные перспективы открывает интернет во многих областях, например, в обучении. Но так ли это? Школьники и студенты мечутся по интернетовским сайтам, отыскивают необходимую информацию, скачивают ее на принтеры, складывают шпаргалки гармошками и, изможденные ночными бдениями, ночью дешевле выйти в интернет, днем дороже, поэтому ночами сидят. И чтоб спихнуть очередной экзамен. И кого мы пытаемся здесь обмануть? Кому нужен такой процесс обучения? Оказывается, школьники учатся для школы, для родителей, чтоб те не ругали. Учатся для бумажки, для аттестата, чтобы с ее помощью получить следующую бумажку, диплом. Начиненные в школе обрывками знаний, не научившись видеть целостный и правильный мир, не научившись любить его и беречь, пойдут эти новые поколения в этот мир, чтобы добивать живую планету, ибо ничему другому их не научили. Ну, в общем-то, левому полушарию нашего мозга, который как раз и занимается всеми материальными проблемами нашей жизни, доказывает вроде ничего и не нужно. Ему настолько очевидно все, что разодранная в клочья до элементарных нулей и единичек информация становится удобнее для ее хранения и для манипуляции с ней, с информацией. Но мы еще, к сожалению, не знаем всей разрушительности перехода от континуальности к раздробленности, от аналоговых сигналов к цифровым. К паутине интернета безвольно прилепились миллионы путешественников по лабиринтам этого виртуального мира. Здесь налицо зависимость, которая часто бывает посильнее, чем наркотическая. Казалось бы, радоваться надо, что перед молодым человеком, например, открывается благодаря интернету весь мир, огромные кладовые знаний. Но оказывается, мир и до этого-то не прятал знания от пытливых и ищущих людей. Только сумей отделить книжную макулатуру от чистых источников и постигай истину с радостью. Именно такое ощущение остается после многих лет, проведенных, например, в Ленинской библиотеке России. Сосоточенная работа с книгой и ползание по всемирной свалке, как многие именуют интернет, это далеко не одно и то же. Если мне, например, потребовалась определенная информация, я нахожу нужную книгу и вдумчиво с ней работаю. Но кто-то возразит, что, мол, с помощью интернета он тоже делает то же самое, но неизмеримо быстрее. Но здесь очень важен способ добывания информации и результат. Работу с книгой рано пока списывать, как устаревший способ приобретения знаний. А это ведь уже прогнозирует, что, мол, скоро книги будут вообще не нужны. Казалось бы, здесь очевидное преимущество интернета. Это ведь почти мгновенный доступ на любой сайт, знай только адрес. Но одновременно это и существенная помеха при обучении, например, школьников и студентов. Соблазн велик, поэтому молодой человек начинает шастать по разным сайтам. Не пройдет он и мимо сайтов с запретными темами. А сколько грязи накопили сейчас в интернете любители извращений всяких видов. От этого изобилия информации вскоре наступает ощущение пресыщения и отупения. А что же касается компьютерных игр, которые услужливо предлагают виртуальные киоски, то общая тенденция пока – это путь в инферно, в нижние слои темного астрала нашей планеты. Это бесконечные погони, драки, убийства, которым напичканы игры. Они вызывают ощущение того, что наших детей кто-то дрессирует, кто-то натаскивает, готовит к выполнению определенных функций. Ведь системе тьмы или силам зла нужны не размышляющие, злобные биороботы, а человек, свободно отвечающий за свои мысли, слова и поступки, этим силам не нужен. Так стоит ли мешать этому процессу, раз уж он так быстро и неотвратимо идет в современном мире? Ну, имеется в виду, интернет всех соединяет. Может быть, живя информационную эпоху и создавая информационное общество, мы и сами должны радикально измениться? Ученые говорят сегодня, что, мол, человек – это, мол, просто обычная информационная система, только она биологического типа и обладающая интеллектом. Так, например, заявляет ученый Института проблем управления Российской академии наук. Может быть, сегодня это и сама ноосфера, это нечто бесплотное, невидимое, обретает зримые черты в том же самом интернете. Огромная всемирная компьютерная сеть стремительно разрастается, соединяя как нейронная сеть разбросанных по разным материкам людей в одно целое. Многие полагают, что виртуальная реальность – это, мол, ключ для эволюции человеческого мозга. А не приведет ли это к гибели биосферы планеты? Если раньше человек был сам накопителем знаний, был аккумулятором образов, то вот в этой глобальной сети он сегодня с позиции творца все больше и больше перемещается на позиции пользователя и выглядит как примитивное сопротивление, как резистор в радиосхеме, поскольку является самым медленно действующим звеном в этой сверхбыстро действующей огромной схеме. Вот эта планетарная сеть сделает скоро человека в ближайшее время простым проводником, если он хочет, конечно, в рамках этой сети оставаться. Если, конечно, еще и сама эта сеть позволит ему там оставаться. Скоро может наступить такая ситуация, когда в нашу квартиру постучит, а то и просто выбьет ее, команда монстров, очищающих мир от биологической двуногой плесени. Если же человек не устраивает роль проводника в сверхсложной схеме, в которой ему скоро и места не останется, если не устраивает роль плесени, то он должен вернуться к истокам, разобраться в своем истинном предназначении, в своем отношении к планете, к самой жизни. Технический прогресс дал миру прекрасных искусственных помощников, дал комфорт, без которого человек физически не выжил бы. И не надо звать, конечно, нас опять в каменный век. Но тот же самый технический прогресс привел нас и на край пропасти. Стало быть, нужны какие-то нравственные ограничители и фильтры, не позволили бы человеку окончательно превратиться в убийцу жизни. Человек, создавая вторую природу, должен быть восторженным учеником природы живой, настоящей, а не ее могильщиком. Вот почему творить вторую природу нужно только с помощью одухотворенного разума, который без совета с иерархией света, с высшим миром через свою совесть, ничего делать не должен. Мы не имеем права делать некрасивые вещи. Мир искусственный, который мы создаем, как оказалось, это мир не настоящий. Он создан не по законам космического искусства. Сфера же искусства, она не только развивающая, но она и преображающая самого Творца, то есть человека. Преображение человека должно осуществляться по космическим законам любви, красоты и гармонии. Все это, к сожалению, в полной мере пока не учитывается. К примеру, многие современные художники, втянутые в водоворот компьютеризации, даже не заметили, какая чудовищная подмена произошла в их творчестве и в какую зависимость они попадают от этой интеллектуальной машины. По сути дела, они сегодня становится придатком машины, практически полностью капитулировав как художники-творцы. Но многие пока этого не осознали. Если раньше художник и впрямь чувствовал себя творцом, творил в своем воображении целые миры, создавал новые образы, овеществлял в материале, преодолевая его сопротивление, воплощал свои замыслы. А вот компьютер заставил художника говорить на своем языке, нивелируя в нем все полутона и оттенки, которые никак не вписываются в жесткую цифровую систему, которая занимается цифрами, и там только две позиции – «да» или «нет», «ноль» или «единица». Если раньше художник любовно лепил образы, то теперь он их лихорадочно собирает на конвейере, сканирует, преобразовывает, распечатывает на принтере. С одной стороны, художник подстраивается под компьютер, строго выполняя его замечания, и переучиваясь видеть мир по-другому, по-машинному. А с другой стороны, он просто тонет в бесконечных вариантах, которые неутомимый компьютер предлагает ему тысячами и миллионами. Стараясь бежать в ногу с быстродействующими машинами, многие художники идут на радикальные меры. Например, в Канаде художнику вживили, имплантировали в запястье электронный биочип для более эффективной связи художника с компьютером. Еще несколько этапов, и станет реальностью такая ситуация, показанная в фильме «Газонокосильщик». Там главный герой уходит в виртуальную реальность, покинув свое физическое тело, которое тут же превратилось в подобие высушенной мумии. Чтобы этого не случилось, творцы искусства должны не поддаваться увлекающим их компьютерному водовороту, а совершать работу, подобную работе творческих сил вселенского универсума. То есть из звука, света, материи, формы, движения они должны создавать новые произведения и новые миры. Но для этого нужно и художникам, и ученым, и всем пользователям аудиовизуальных систем подвергнуть их тщательному анализу, исследовать в лабораториях, исследовать, что же именно в каждой из них является самым негативным при воздействии на психику человека, на его ум. Нет сомнений в том, что мы живем с вами в самый ответственный момент, в самый критический период жизни нашей планеты, а возможно и нашей Солнечной системы. Это те годы, когда на наших глазах гибель бездуховной материальной цивилизации стала очевидным и необратимым процессом. Так пишут ученые. Очень четко характеризует сложившуюся ситуацию для человечества американец Лестер Браун. Он пишет, предыдущие поколения всегда были озабочены будущим, но мы сейчас являемся первыми, от чьих решений зависит, будет ли Земля далее обитаема или нет, будет ли у нее будущее или не будет. В известной работе русского ученого Владимира Вернадского, работа называется «Несколько слов о ноосфере», вот там была дана оценка следующих наших событий. В истории нашей планеты, писал он, наступил критический момент для огромного для человека значения. Вот этот период как бы подготавливался миллионы лет, даже миллиарды лет, и глубоко проникший в миллионы людских поколений. Поэтому вполне закономерно, что именно теперь, на краю бездны, к землянам приходит прозрение. Что это за бездна, что за гибель? Вот в этом надо разобраться. И мы начинаем создавать удручающий опыт человеческой деятельности, приведший к духовному опустошению, глобальным экологическим катастрофам, неизлечимым болезням, изощренной преступности, разрушительным войнам, терроризму и так далее. Мы видим, как с невероятной скоростью уничтожается растительный и животный мир материков и мирового океана. Деградирует, разлагается земной человек, главный нарушитель всех равновесий в природе планеты. Надо признать тот факт, что земная жизнь сегодня находится в биологическом тупике. На таком критическом витке своего существования человечеству следует осознать, переосмыслить реальность позиций и принципов по отношению к жизни, то есть к величайшему уникальному природному явлению. А мучительная боль от психоментального уничтожения наших детей должна пробуждать в человеке инстинкт самосохранения и возбуждать желание спасения детей, пока еще не поздно. Известно, что любой процесс, происходящий в природе, в обществе, имеет причинно-следственную связь. Гибель той или иной цивилизации – это всегда следствие. Для предотвращения данного смертельного следствия необходимо познать причину, которая привела к нему, и постараться ее устранить. Анализ причинно-следственной связи необходимо начинать с человека, главного виновника уничтожения планетарной жизни. При этом важно определить человеческую несовершенность в энергетическом и вещественном обмене с окружающей средой. И еще важнее отметить, что земной обитатель упорно не желает встать на путь самосовершенствования. Земному человеку тысячелетиями сатрапы тьмы вдалбливали, что надо, мол, оставаться двуногой скотиной, есть, пить, веселиться и наслаждаться грубой материей, уничтожая при этом планету. Для всего живого, в том числе и для физического человека, главной жизнеобеспечивающей функцией энергетического и вещественного обмена является еда. На протяжении всей материальной цивилизации главным занятием животно-физической части человека было и остается еда. Это делалось не только ценой индивидуальных усилий, добычи пищи, но и с помощью всяческого насилия. Имперская политика, рабский труд угнетенных, грабежи, войны и так далее. И это вроде бы закономерно, вроде бы. Ведь каждая система в природе, в том числе и плотский человек, как биологическая система, стремится к равновесному состоянию путями наименьшего расходования энергии. А поэтому на процесс отнятия еды у другого человека затраты энергии значительно меньше, вроде бы, чем на добычу еды. Это на первый взгляд, конечно, если не учитывать обратный удар закона кармы. К тому же затраты энергии на добычу еды постоянно увеличиваются из-за соответствующего уменьшения количества еды в природе по причине постоянного значительного увеличения численности едоков на планете. Большая часть землян, не желая духовного восхождения, активно стремится опять сюда из тонкого мира к очередному воплощению в физическом мире, для того, чтобы кушать физическую пищу и, самое главное, наслаждаться физическим сексом. На данную закономерность еще в конце XVIII века указывал Томас Мальтус в своей работе «Опыт о законе народонаселения». Мальтус рассматривал борьбу человека за выживание как естественное столкновение между инстинктом к размножению и потребностью в пространстве и пище, как роковое непримиримое противоречие между свободой и необходимостью. Количество народонаселения увеличивается в геометрической прогрессии, а вот добыча средств существования, еды, секса, условий жизни увеличивается лишь в арифметической прогрессии. Количество народонаселения в геометрической, а добыча средств существования в арифметической – это опасное явление. Устранение этой преступной диспропорции природа осуществляет своими способами, посредством законов регулирования, то есть при помощи болезней, эпидемий, голода, холода, при помощи нищеты, рабства, грабежей, войн и так далее. Это приводит к уменьшению количества двуногих едоков, сексоманов и прочих искателей человеческого счастья. Владимир Вернадский в работе «Автотрофность человечества» дает социальную характеристику последствий данной диспропорции. «Последним фактором является неутомимый голод, — пишет он, — который становится беспощадной движущей силой социального строя общества. Большие перевороты в общественной жизни, совершаемые на почве животных страстей, всегда приводили к ужасающим последствиям», — писал Вернадский. Весьма важно отметить взгляд на эту проблему академика Петра Капицы в статье «Научный и социальный подход к решению глобальных проблем». Главной причиной человеческой катастрофы Капица считает неконтролируемый рост населения планеты, беспрецедентное истощение материальных и энергетических ресурсов на производство средств животного существования и прежде всего на производство еды, а также условий для низменных плотских удовольствий. А это, в свою очередь, приводит к глобальным экологическим катастрофам. Для предотвращения человеческой катастрофы, для того, чтобы человечество и дальше могло примитивно наслаждаться сладостями животной жизни, господин Капица предлагает следующее. Контролировать рост населения, не допускать, чтобы оно сильно росло. То есть количество регулировать и наблюдать за качеством этого населения. Искать новые энергоресурсы, поскольку запасы нефти, газа, угля вот-вот скоро закончатся, через несколько десятков лет. Далее, преодолеть угрозу истощения источников промышленного сырья, а также глобального загрязнения окружающей среды. И перейти на синтетическую, искусственную пищу. Только она может спасти человечество. Это предлагает академик Капица. В наш ядерный век, при постоянно возрастающей численности населения планеты, а в наше время уже 6 миллиардов, на фоне последствий Чернобыльской катастрофы, наши политиканы должны четко осознать, что устранить эту диспропорцию с помощью той или иной войны – это затея уже для всех смертельная. Поэтому человечество в погоне за большим количеством еды и животных наслаждений вынуждено наращивать техногенность и энергоемкость способов добычи. Следует отметить, что затраты энергии на добычу единицы валового продукта возрастают также в геометрической прогрессии. Все это закономерно приводит к катастрофам цивилизации, то есть к смерти замедленного действия. Вследствие этого гибнет детородная функция родителей, нарастает дебилизация и деградация общества вследствие увеличения нагрузок на мозг в поисках еды, комфорта, кайфа, а также использование наркотических средств, чай, кофе, спирт, никотин, сильные наркотики и тому подобное. Важно отметить, что в процессе добычи еды ум или кама-манас человека всегда был и пока что остается главным инструментом. Фактически физический ум стал заложником желудка и находится в его так называемых гравитационных путах, поэтому не может он выполнять ум человека, свою единственную природой данную функцию, то есть заниматься спасением и сохранением жизни на планете Земля. Старость, болезнь, ранняя смерть человека, 50-80 лет. Это результат сосредоточения огромного внимания человека на физической стороне своей жизни. Отсюда старость, болезнь, ранняя смерть. Сосредоточение на взаимодействии еды и организма, при этом всегда побеждает еда, зашлаковывает организм несвойственными минералами, химическими соединениями. Это приводит к критическому увеличению разрушительных процессов, прежде всего в мембранах клеток и в межклеточном пространстве организма. Именно вот в той точке, которая называется «еда-желудок», пересекается суть животного с сутью человека. А вот это определяет главную причину человеческой несовершенности во взаимоотношениях с биосферой своей планеты, а также истоки ее разрушительной силы, истоки в смерти. С какой бы стороны мы ни подошли к проблеме человеческой жизни и смерти, к мучительным страданиям человека, причина одна – это еда, животный образ жизни и всевозможные демонические наслаждения. Уничтожить рабство желудку, освободить физический ум человека, преобразовать его в одухотворенный разум – вот это единственная неотложная задача земного человечества, на обеспечение решения которой должна работать вся земная цивилизация. Максимальное ограничение потребностей человека, освобождение ума от проблем добывания еды, а также восстановление в организме природного изначального русла энергетического и минерального потоков позволит качественно усовершенствовать земного человека, направить его ум на решение главной, единственной своей функции. Это спасение, сохранение жизни. И прежде всего, спасение от катаклизмов космопланетарного характера, от землетрясений, вулканов, озоновых дыр, парникового эффекта, испарений гидросферы и так далее, и так далее. А они вот с каждым годом будут все более ощутимые, так прогнозуют ученые. В противном случае нас ожидает участь динозавров, только в более ужасном и мучительном виде. Предлагается, в частности, перевод человеческого организма на автотрофное питание, то есть питание синтетической пищей. Это считается как научно обоснованный закономерный геокосмический процесс развития живого вещества. То есть человечество должно отказаться от поедания своей планеты, а изготавливать для себя пищу самому. Именно питание синтетической пищи станет первой и неотъемлемой ступенькой человечества на пути в ноосферу, в сферу разума, в пространство человеческого бессмертия, которое будет создаваться исключительно разумом, то есть одухотворенным умом человека, а не его желудком. На энергетических закономерностях геокосмического развития человека с единственной целью – это сохранение, спасение, сохранение жизни. Считается, что якобы замена животной формы питания на синтетическую устранит главную причину человеческого несовершенства во взаимоотношениях с биосферой нашей планеты. Известно, что качество человека определяется исключительно уровнем развития его сознания. Есть и такие ученые, которые считают, что, мол, увеличение продолжительности жизни неминуемо приведет к морально-нравственному подъему человечества, увеличение продолжительности жизни. Но оказывается, не продолжительность жизни человекообразных монстров приведет их к морально-нравственному подъему, а только непрестанный рост духовного самосовершенствования даст этот морально-нравственный подъем. А какие пути выхода из общечеловеческого смертельного кризиса видят наиболее развитые государства мира, а также ООН, ЮНЕСКО? Все они, оказывается, имеют один, единый подход к решению негативных явлений, которые базируются на общепринятой классификации глобальных проблем человека. Это прежде всего, они желают предотвращения угрозы возникновения ядерной войны, преодоления разрыва в уровнях социально-экономического развития между развитыми и развивающимися государствами, очищения среды обитания и перевод производственных процессов на безотходные технологии, совместное использование достижений науки и техники в преодолении неизлечимых болезней человечества. Предложенные пути преодоления глобальных проблем человечества носят фактически декларативный характер, так как они, оказывается, не направлены на устранение причин самих этих негативных явлений. Подтверждением этого вывода является постоянное усиление негативных явлений на планете. Статистика убедительно свидетельствует о постоянном увеличении численности нищих людей на нашей Земле. Общеизвестно, что бедное нищее общество, озабоченное добычей еды, никогда не будет заботиться о сохранении окружающей среды, о достоинстве человека, о его жизни. Наибольшим негативным следствием животного образа жизни для человека является использование физического ума для обеспечения необузданных желудочно-сексуальных потребностей, а это основа мучительных страданий и пребывания человека в состоянии смерти. Изменение функционального расклада привело человека разумного к трансмутации в самое неравновесное, в самое неуправляемое, хищное, желудочное существо на Земле. Это свело коэффициент полезного действия человека по отношению к планетарной среде на уровень 2%. А это показатель неизбежной гибели земного человечества. Что это за 2%? Ибо с каждых 100 килограмм выплавленного металла, добытой нефти или синтезированного нового вещества с каждых 100 килограмм, 98 рассеивается по поверхности планеты, резко увеличивая ее энтропию. А вот 2 килограмма из 100 используется, оказывается, на процесс добычи еды. Стало известно, что при низменном эгоистическом мышлении землян значительно снижается содержание праны в коре планеты, почве, в воде, в атмосфере. Пропорционально понижается жизнеспособность человека, а это неминуемо приводит к возникновению неизлечимых болезней, ранней дряхлости и преждевременной мучительной смерти. Что касается обеспечения человечества энергией на ближайшие 10 лет, то развитые государства приоритет отдают ядерной энергетике. Об этом убедительно свидетельствуют цифры. Так, например, мировой мирный ядерный потенциал в 90-х годах составил около 500 ядерных реакторов на Земле. Отсутствие знания законов равновесия ядерных систем в процессе энергообразования с учетом их смертельного действия конечных продуктов, то есть отходов, на биосферу, а также далеко не исчерпанных следствий Чернобыльской ядерной катастрофы, позволяет сделать однозначный вывод. Добыча ядерной энергии даже с мирными намерениями является наибольшим преступлением человечества перед жизнью на планете. Постоянное наращивание так называемого мирного и военного атомных потенциалов, полное бездействие развитых стран в предотвращении дальнейших, несравнимо больших трагических событий, трагических следствий Чернобыльской катастрофы для планеты и человечества, все это указывает на то, что миром пока еще правит золотой телец, желудок, секс, но совсем не разум. «Земляне сейчас у роковой черты, — говорят многие ученые, — за которой самоубийство всего человечества и всего живого вообще на этой земле. Вообще-то земной путь людей всегда был физически смертным. Все, в общем-то, умирают. Но ведь в психодуховном-то плане человечество всегда было бессмертным. Чтобы завоевать бессмертие, необходимо основательно потрудиться над этим. Всегда имеется реальная возможность стать творцом своего бессмертного будущего. А для этого, именно теперь, в это ответственное мгновение вселенской борьбы, человечеству надо было бы возвратиться после тысячелетних блужданий на свою единую звездную тропу жизни. Переход земного человечества в ноосферу, в сферу царства разума, в бессмертие, через непрестанное самосовершенствование, через изменение образа жизни, через открытие новых источников энергии. Вот это все должно производиться безотлагательно и в соответствии с законами космической жизни, при осознании огромной ответственности, нравственной ответственности перед Создателем Солнечной системы, перед космосом, перед прошлым, настоящим и будущим человечества, безграничных просторах Вселенной. Старик Гегель, философ известный, был одним из настоящих провидцев, предложив нам версию возникновения мира из абсолютной идеи, создающей вещество посредством мысли. Но если для Гегеля идея была абсолютом, потому что он абсолютно ничего не мог сказать в то время о конкретных путях превращения ее в вещество, в том числе и в живое вещество, то вот Гегель нашей современности, академик Геннадий Иванович Шипов, описал эти превращения божественным языком математики. В такие моменты высшего подъема духа некоторые умы мощно резонируют на эти пиковые состояния человеческого интеллекта. Например, возникает иное понимание существ, живых существ. Возникает новая биология, генетика, социология. Так вот, стоит сказать о грозных предупреждениях человечеству, идущих от генетики, эмбриологии, наконец, от вирусологии. Не будем, конечно, пугать людей страшилкой конца света. Этого сейчас уже вроде никто не боится. Просто тихо, печально констатируем, говорят ученые, что конец близок. Земля как социо- и биополигон оказалась не лучшей космической лабораторией. Эксперимент явно не удался. Брежет, конечно, надежда на поправки, но слабая. А что случилось? Вяло хрюкает обрюзший новый бюргер, неохотно отрываясь от роскошного корыта с вкусным пойлом, с деньгами, машинами, с девочками, наркотиками и с прочими хищными вещами века сего. Случилось, говорят ученые, сейчас нет ни одного здорового ребенка. Рождаются дети с рогами, с четырьмя глазами, с пучками нитей щупалец вместо рук и ног. Рождаются дети без головного мозга, а то и вообще без головы. Появляются животные, в частности кошки с крыльями. В Подмосковье, например, стали расти многоголовые одуванчики с плоским стеблем. Речь уже не о мутантах духа, то есть махровых эгоистах, людоедах, потрошителях, убийцах, ворах, продажных чиновниках и так далее. И так не только в России, в СНГ, но это по всему миру такое. Жутко, что все это происходит тихо и как бы незаметно. Мол, это мы веничком заметем в угол, под кровать, под ковер, и все, и дело с концом. А кто-то и хорошую денежку делает, показывая, например, уродов, устраивая войны, показывая жуткие сцены убийств, газовые атаки. Этим развлекает почтенную публику мутантов и маразматиков. Мутация соучастия, сопереживания. Вот это и есть конец света. Нет ничего светлого. Пир во время чумы. Земля, как Титаник, движется к айсбергу духовного и физического рождения своих мутирующих обитателей. Тоже спасет-то. Да и надо ли? Ответа на это нет. Может, все-таки сделаем хотя бы слабую попытку для очистки совести хотя бы. Дарован же нам, землянам, дух и разум. Тут, конечно, и научные братья кое в чем смогла бы помочь, пока не поздно. Может быть, именно к ней в первую очередь и обращен вызов неудачи космического эксперимента с нашей планетой. А кто экспериментатор? Земной человек. Ведь мы не сумели понять и полюбить природу. А вот те, кто не смог это сделать, уходите, плевелы слабомыслящие, вы на бытие, во тьму кромешную, на Сатурн, в минеральное царство. Это все слова академика Горяева. А кто Горяев? Мы, кажется, уже вам говорили. Это Институт генетики Российской Академии. Ладно, продолжает он, вернемся к теории физического вакуума и связанной с ней теории волновых генов. Собственно, последняя теория вселяет некоторую надежду, тем более, что коллективом академика Петра Горяева в Физическом институте и отделе теоретических проблем Российской академии наук, а также в Институте квантовой генетики, получены экспериментальные результаты, подтверждающие правильность нового понимания генетического аппарата живых организмов нашей Земли. Коротко об основных положениях волновой генетики. Первое. Оказалось, что гены – это не только вещественные структуры, но и волновые матрицы, по которым, как по шаблонам, строится организм – человека, животного, растения. Второе. Гены – это не только то, что составляет так называемый генетический код, но и вся остальная большая часть ДНК, которая считалась почему-то раньше бессмысленной. Третье. Собственной информации у клеточных хромосом недостаточно. Они как-то связаны с тонковолновым супермозгом, дающим главную часть информации для развития эмбриона. Эмбриона человека, животного. Четвертое. Генетический аппарат способен сам с помощью таинственного супермозга генерировать командные волновые структуры типа голограмм, вакуумно-аксионно-кластерных знаков структур, слов и иероглифов. Пятое. Генетический энерговолновой аппарат способен осуществлять холодные ядерные реакции, то есть создавать атомы недостающих в организме человека химических элементов. Ну, допустим, человеку не дают кальция, он из других элементов таблицы Менделеева кальций сам создает. Или не дают, скажем, животному того или иного химического элемента, он синтезирует, то есть идет холодный синтез элементов. Шестое. Волновые знаковые образования молекул могут передаваться на более высокий уровень в виде энергополевых импульсов, то есть передавать информацию в процессы мышления и сознания. Человек, как посредник тонкоматериального супермозга, сам, да и сам мозг, способны порознь и совместно по определенным правилам менять образно-текстовую комбинаторику молекул ДНК в составе хромосом и тем самым в определенной мере программировать развитие организма. Восьмое. Тексты ДНК и голограммы хромосомного фонда могут читаться в многомерном пространственно-временном и семантическом вариантах. Девятое. Хромосомы и ДНК работают как лазерно-активные среды, генерирующие когерентный чистый свет, считывающий несущую информацию. И десятое. Хромосомы и ДНК работают как система переноса солитонных возбуждений, упаковывающих сверхгенетическую волновую информацию и служащих посредником в контактах с супермозгом, то есть с мозгом тонкоментального тела человека. Это для многих это непонятно, поэтому дальше он так разъясняет. В этих положениях явно виден синтез восточных эзотерических и западных физических моделей. Здесь синтез физики, генетики, эмбриологии. Для неспециалистов, да и для некоторых маститых полуученых, приведенные 10 пунктов волнового генома – это сущий бред. Однако именно это положение как раз и может стать проклятием или спасением для земного человечества. Проклятием потому, что в них реальная научная основа для создания абсолютно новых типов оружия. Оружие, которое тихо, но зато многомиллионократно усилит те чудовищные процессы вырождения рода человеческого, что уже видно в появлении людей-монстров, которых так точно увидели Дали и Босх в своих произведениях. Вернемся, однако, к несколько успокаивающей идее спасения от генетико-экологического вихря уничтожения. Вот те же 10 пунктов могут стать преградой в распространении рака, СПИДа, вируса Эбола и других жутких болезней. Они могут продлить жизнь людей до 200 лет, могут дать землянам неслыханное изобилие продуктов питания за счет создания принципиально новых волновых биотехнологий. Становятся возможны любые гибриды растений и животных, но это опасно, когда нарушаются биолого-этические нормы. Тогда просто биосинтезаторы естественных продуктов питания бессмысленно будет перечислять. В принципе, с биосферой можно делать все, при условии, что не будет нарушения этикой эстетических космических законов Вселенной. Ну, кто-то скажет, мол, вот, фантастика, читали, мол, знаем, все это болтовня, много тут вас спасителей, а в гардеробе пальто у меня пропало, воскликнет дремучий обыватель. А вслед за ним рявкнет и официально научные братья, которые на хороших окладах высоко сидит. Вот так, продолжает Горяев. Под слоем пошлого восприятия злобно-трусливой боязни потерять местечко с теплым пойлом в науке умирали наши гениальные ученые Гурвич, Любищев, Николай Вавилов, Чижевский и многие другие. И снова тихо пылятся на полках труды также успешно оболганных наших исследователей Каньчжэня, Казначеева, Шипова, Акимова, которые, в частности, работали тоже в направлении волновой генетики. Но если рассуждать конкретно о том, что дает положение волновой генетики в понимании того, как бороться, например, с вирусом Эбола, который мгновенно поразил и убил в Заире, в Африке, сотни людей. От этого страшного вируса, как оказалось, нет спасения. Не спасает ни спецмаски, ни спецодежда, ни спецпрепараты. С новых позиций существования волновых генетических матриц, с позиций, подкрепленных в экспериментах группы Петра Горяева на растениях, на земноводных, генетические молекулы способны образовывать активные эфирно-волновые копии. С помощью определенной аппаратуры можно считывать эти волновые копии генетического аппарата одного растения и вводить их как командные в другое растение, которое после этого будет уже волновым гибридом. Можно проводить нечто вроде непорочного зачатия. Можно создавать искусственные эфирно-волновые матрицы генетического материала, которые будут придавать растению сверхустойчивость, например, к радиации. Все это описано в волновом геноме, и мы подходим к совершенно иному пониманию вирусов, в частности, вируса СПИДа, рака и прочих болезней. Они могут существовать в двух ипостасях эфирно-волновые матрицы. Это как вирусы как частицы, передаваемые обычным путем, и эфирно-волновые копии вирусов, от которых пока защиты нет. Вот, в частности, вирус гриппа. Он возникает там, где, казалось бы, и вируса быть не должно. Что происходит, когда в организм человека внедряются эфирно-волновые копии вирусов? Не материальный вирус, а эфирно-волновая копия. Просто меняются в человеке тексты в наших генетических молекулах за счет так называемых транспозиций фрагментов молекулы ДНК. И вот эти перестановки происходят под влиянием волновых копий тех или иных вирусов. Это происходит в том случае, если конкретный организм конкретного человека, не имеет своей ментально-волновой защиты, то есть не имеет количественно-качественных накоплений психической энергии, энергии самоотверженной божественной любви, или, как говорили христианские подвижники, такой человек не имеет благодати Святого Духа. Разумеется, для этого ученым надо убедиться на опыте. То, что годится для объяснения аналогичных феноменов с растениями, лягушками, может, конечно, не подходить где-то для человека. А что, если механизмы этого едины? Это же означает прорыв. Значит, надо думать о волновом иммунитете, который иногда дает трещины. И тогда нас атакуют волновые матрицы планетарного зла в виде патогенных вирусов, бацилл, микробов, трихомонад рака, вирусов СПИДа, генетических уродов. Тогда станет понятнее, почему же не рождаются у нас здоровые дети на нашей планете. Да и другая сторона этих явлений. Эксперименты показывают, что генетические структуры, как оказалось, находятся под контролем неких разумных сил, независимо от человека. Если ученые это осознали, то возможен диалог человека и этих разумных сил. Это давно пытались сделать те или иные религии, но безуспешно. Они показали свое фанатичное невежество в вопросах эзотерики, теософии, древней мудрости. Но на этот раз контакт с высшими силами должен происходить на основе точных научных знаний. Существование Бога надо доказать именно науке, доказать его научно, писал великий Рерих.